Началась бестолковая, нелепая сумятица. Все поднялись с мест и забегали по павильону, толкаясь, крича и спотыкаясь об опрокинутые стулья. Дамы торопливо надевали дрожащими руками шляпки. Кто-то распорядился вдобавок погасить электрические фонари, и это еще больше усилило общее смятение. В темноте послышались истерические женские крики. Было около 5 часов. Солнце еще не всходило, но небо заметно посветлело, предвещая своим серым однообразным тоном начало ненастного дня. Бледный, тусклый, однообразный полусвет занимающегося утра, так быстро и неожиданно сменивший яркое сияние электричества, придавал картине общего смятения страшный, удручающий, почти фантастический характер. Человеческие фигуры казались привидениями из какой-то фантастической бредовой сказки. Измятые бессонной ночью взволнованные лица были страшны. Обеденный стол, залитый вином и беспорядочно загроможденный посудой, напоминал о каком-то чудовищном, внезапно прерванном пиршестве. Около экипажей суматоха была еще безобразнее. Испуганные лошади храпели, взвивались на дыбы и не давались зануздывать. Колеса цеплялись колесами, и слышался треск ломающихся осей. Инженеры выкрикивали по именам своих кучеров, озлобленно ругавшихся между собой. В общем, получалось впечатление того оглушительного хаоса, который бывает только на больших ночных пожарах. Кого-то переехали или, может быть, раздавили. Был слышен вопль. Бобров никак не мог отыскать Митрофана. Раза 2 или 3 ему послышалось, будто его кучер отзывается на крик откуда-то из самой середины перепутавшихся экипажей. Но проникнуть туда не было никакой возможности, потому что давка становилась с каждой минутой все сильнее и сильнее. Вдруг в темноте вспыхнул высоко над толпой красным пламенем огромный керосиновый факел. Послышались крики: «С дороги! С дороги! Посторонитесь, господа! С дороги!» Стремительная человеческая волна, гонимая сильным напором, подхватила Андрея Ильича, понесла его за собой, чуть не сбросив с ног, и плотно прижала между задком одной пролетки и дышлом другой. Отсюда Бобров увидел, как между экипажами быстро образовалась широкая дорога, и как по этой дороге проехал на своей тройке серых лошадей Квашнин. Факел, колебавшийся над коляской, обливал массивную фигуру Василия Терентьевича зловещим, точно кровавым, дрожащим светом. Вокруг его коляски выла от боли, страха и озлобления, стиснутая со всех сторон, обезумевшая толпа. У Боброва что-то стукнуло в висках. На мгновение ему показалось, что это едет вовсе не Квашнин, а какое-то окровавленное, уродливое и грозное божество, вроде тех идолов восточных культов, под колесницы которых бросаются во время религиозных шествий опьяневшие от экстаза фанатики. И он задрожал от бессильного бешенства. Когда проехал Квашнин, сразу стало немного свободнее, и Бобров, обернувшись назад, увидел, что дышло, давившее ему в спину, принадлежало его же собственной пролетке. Митрофан стоял около козел и зажигал факел. «Скорее на завод, Митрофан!» — крикнул Андрей Ильич, садясь. «Чтоб через 10 минут поспеть, слышишь?»
«Слушаюсь!» — мрачно ответил Митрофан.
Он обошел пролетку кругом, чтобы влезть на козлы, как подобает всякому хорошему кучеру, справа. Разобрал вожжи и прибавил, полуобернувшись назад.
«Только ежели лошадей зарежем, вы тогда, барин, не серчайте».
«А, все равно!» Осторожно, с громадным трудом выбравшись из этой массы сбившихся в кучу лошадей и экипажей и выехав на узкую лесную дорогу, Митрофан пустил вожжи. Застоявшиеся возбужденные лошади подхватили, и началась сумасшедшая скачка. Пролетка подпрыгивала на длинных, протянувшихся поперек дороги корнях, раскатывалась на ухабах и сильно накренялась то на левый, то на правый бок, заставляя и кучера, и седока балансировать. Красное пламя факела металось во все стороны с бурным ропотом. Вместе с ним метались вокруг пролетки длинные причудливые тени деревьев. Казалось, что тесная толпа высоких, тонких и расплывчатых призраков неслась рядом с пролеткой в какой-то нелепой пляске. Призраки то перегоняли лошадей, вырастая до исполинских размеров, то вдруг падали на землю и, быстро уменьшаясь, исчезали за спиной Боброва. То забегали на несколько секунд в чащу и опять внезапно появлялись около самой пролетки, то сдвигались тесными рядами и покачивались и вздрагивали, точно перешептываясь о чем-то между собой. Несколько раз ветви частого кустарника, окаймлявшего дорогу, хлестали Митрофана и Боброва по лицам, будто чьи-то цепкие, тонкие, протянутые вперед руки. Лес кончился. Лошади зашлепали ногами по какой-то луже, в которой запрыгало и заребилось багровое блестящее пламя факела. И вдруг дружным галопом вывезли на крутой пригорок. Впереди расстилалось черное однообразное поле. «Да погоняй же, Митрофан! Мы с тобой никогда не доедем!» — крикнул Бобров нетерпеливо, хотя пролетка и без того неслась так, что дыхание захватывало. Митрофан проворчал что-то недовольным басом и ударил кнутом фарватера, скакавшего, изогнувшись кольцом на пристяжке. Кучер недоумевал, что сделалось с его барином, всегда любившим и жалевшим своих лошадей. На горизонте огромное зарево отражалось неровным трепетанием в ползущих по небу тучах. Бобров глядел на вспыхивающее небо, и торжествующее, нехорошее злорадство шевелилось в нем. Дерзкий, жестокий тост Андреа сразу открыл ему глаза на все, на холодную сдержанность Нины в продолжении нынешнего вечера, и на негодование ее мамаши во время мазурки, и на близость Свежевского к Василию Терентьевичу, и на все слухи и все сплетни, ходившие по заводу, об ухаживании самого Квашнина за Ниной. «Так и надо ему, так и надо, рыжему чудовищу!» — шептал Бобров, ощущая какой-то прилив злобы и такое глубокое сознание своего унижения, что даже во рту у него пересохло. «О, если бы мне теперь встретиться с ним лицом к лицу, я бы надолго смутил самодовольный покой этого покупателя свежего мяса, этого грязного, жирного мешка, битком набитого золотом! Я бы оставил хорошую печать на его медном лбу!» Чрезмерное количество выпитого сегодня вина не опьянило Андрея Ильича. Но действие его выразилось в необычайном подъеме энергии, в нетерпеливой и болезненной жажде движения. Сильный озноб потрясал его тело, зубы так сильно стучали, что приходилось крепко стискивать челюсти, мысль работала быстро, ярко и беспорядочно, как в горячке. Андрей Ильич незаметно для себя то разговаривал вслух, то стонал, то громко-отрывисто смеялся, между тем, как пальцы его сами собой крепко сжимались в кулаки. «Барин, да вы никак больны! Нам бы домой ехать!» — сказал несмело Митрофан. Эти слова вдруг привели Боброва в неистовство, и он закричал хрипло: «Не разговаривай, дурак! Гони!» Скоро с горы стал виден и весь завод, окутанный мелочно-розовым дымом. Сзади, точно исполинский костер, горел лесной склад. На ярком фоне огня суетливо копошилось множество маленьких черных человеческих фигур. Еще издали было слышно, как трещало в пламени сухое дерево. Круглые башни кауперов и доменных печей то резко и отчетливо выдвигались из мрака, то опять совершенно тонули в нем. Красное зарево пожара ярким и грозным блеском отражалось в бурной воде большого четырехугольного пруда. Высокая плотина этого пруда, вся сплошь без просветов, была покрыта огромной черной толпой, которая медленно продвигалась вперед и, казалось, кипела. И необычайный смутный и зловещий гул, похожий на рев отдаленного моря, доносился от этой страшной, густой, сжатой на узком пространстве человеческой массы.
«Куда тебя несет, дьявол? Не видишь разве, что едешь на людей, сволочь?» Услыхал Бобров впереди грубый окрик, и на дороге, точно вынырнув из-под лошадей, оказался рослый бородатый мужик без шапки, с головой сплошь забинтованной белыми тряпками. «Погоняй, Митрофан!» — крикнул Бобров.
«Барин, подожгли!» — услышал он дрожащий голос Митрофана. Но тотчас же он услышал свист брошенного сзади камня и почувствовал острую боль удара немного выше правого виска. На руке, которую он поднес к ушибленному месту, оказалась теплая, липкая кровь. Пролетка опять понеслась с прежней быстротой. Зарево становилось все сильнее. Длинные тени от лошадей перебегали с одной стороны дороги на другую. Временами Боброву начинало казаться, что он мчится по какому-то крутому косогору и вот-вот вместе с экипажем и лошадьми полетит с отвесной кручи в глубокую пропасть. Он совершенно потерял способность опознаваться и никак не мог узнать место, по которому проезжал. Вдруг лошади стали.
«Ну чего же ты остановился, Митрофан?» — раздражительно закричал Бобров. «А куда ж я поеду, коли впереди люди?» — отозвался Митрофан с угрюмым озлоблением в голосе. Бобров, как ни всматривался в серый предутренний полумрак, ничего не видел, кроме какой-то черной, неровной стены, над которой пламенело небо. «Каких ты там еще людей видишь, черт возьми!» — выругался он, слезая с пролетки и обходя лошадей, покрытых белыми комьями пены. но едва он отошел 5 шагов от лошадей, как убедился, что то, что он принимал за черную стену, была большая, тесная толпа рабочих, запружавшая дорогу и медленно, в молчании, продвигавшаяся вперед. Пройдя машинально вслед за рабочими 50 шагов, Андрей Ильич повернул назад, чтобы найти Митрофана и объехать завод с другой стороны. Но ни Митрофана, ни лошадей на дороге не было. Митрофан ли поехал в другую сторону отыскивать барина? Или сам Бобров заблудился? Понять этого Андрей Ильич не мог. Он стал кричать кучера. Никто ему не откликался. Тогда Бобров решил догнать только что оставленных рабочих и побежал, как ему казалось, в прежнюю сторону. Но странно, рабочие точно провалились сквозь землю, и вместо них Бобров уперся с разбегу в невысокий деревянный забор. Забору этому не было конца ни вправо, ни влево. Бобров перелез через него и стал взбираться по какому-то длинному, крутому откосу, поросшему частым бурьяном. Холодный пот струился по его лицу, язык во рту сделался сух и неподвижен, как кусок дерева. В груди при каждом вздохе ощущалась острая боль, кровь сильными частыми ударами била в темя, ушибленный висок нестерпимо ныл. Ему казалось, что подъем бесконечен, и тупое отчаяние овладевало его душой. Но он продолжал карабкаться наверх, ежеминутно падая, ссаживая колени и хватаясь руками за колючие кусты. Временами ему представлялось, что он спит и видит один из своих лихорадочных болезненных снов, и панический переполох после пикника, и долгое блуждание по дороге, и бесконечное карабканье по насыпи — все было так же тяжело, нелепо, неожиданно и ужасно, как эти кошмары. Наконец откос кончился, и Бобров сразу узнал железнодорожную насыпь. С этого места фотограф снимал накануне во время молебна группу инженеров и рабочих. Совершенно обессиленный, он сел на шпалу, и в ту же минуту с ним произошло что-то странное. Ноги его вдруг болезненно ослабли, в груди и в брюшной полости появилось тягучее, щемящее, отвратительное раздражение, лоб и щеки сразу похолодели. Потом все повернулось перед его глазами, и вихрем понеслось мимо, куда-то в беспредельную глубину. Андрей Ильич очнулся от обморока, по крайней мере, через полчаса. Внизу у подножия насыпи, там, где обыкновенно с несмолкаемым грохотом день и ночь работал исполинский завод, была необычная жуткая тишина. Бобров с трудом поднялся на ноги и пошел по направлению к доменным печам. Голова его была так тяжела, что с трудом держалась на плечах. Больной висок при каждом движении причинял невыносимую боль. Ощупывая рану, он опять почувствовал пальцами липкое и теплое прикосновение крови. Кровь была также у него во рту и на губах. Он слышал ее соленый металлический вкус. Сознание еще не вполне вернулось к нему, и усилие вспомнить и уяснить прошедшее причиняло ему сильную головную боль. Острая тоска и отчаянная беспредметная злоба переполняли его душу. Утро заметно уже близилось. Все было серо, холодно и мокро, и земля, и небо, и тощая желтая трава, и бесформенные кучи камня, сваленного по сторонам дороги. Бобров бесцельно бродил между опустевших заводских зданий и, как это случается иногда при особенно сильных душевных потрясениях, говорил сам с собой вслух. Ему хотелось удержать, привести в порядок разбегавшиеся мысли. «Ну скажи же! Скажи, что мне делать? Скажи ради Бога!» — страстно шептал он, обращаясь к кому-то другому, постороннему, как будто сидевшему внутри его. «Ах, как мне тяжело! Ах, как мне больно! Невыносимо больно! Мне кажется, я убью себя! Я не выдержу этой муки!» А другой, посторонний, возражал из глубины его души также вслух, но насмешливо грубо. «Нет, ты не убьешь себя! Зачем перед собой притворяться? Ты слишком любишь ощущение жизни для того, чтобы убить себя! Ты слишком немощен духом для этого! Ты слишком боишься физической боли! Ты слишком много размышляешь. Что же мне делать? Что же мне делать?» Шептал опять Андрей Ильич, ломая руки. «Она такая нежная, такая чистая, моя Нина. Она была у меня одна, во всем мире. И вдруг... О, какая гадость! Продать свою молодость, свое девственное тело!»
«Не ломайся, не ломайся! К чему эти пышные слова старых мелодрам?» — иронически говорил другой. — «Если ты так ненавидишь Квашнина, поди и убей его!»
«И убью!
— закричал Бобров, останавливаясь, бешено подымая кверху кулаки. «И убью! Пусть он не заражает больше честных людей своим мерзким дыханием! И убью!»
Но другой заметил с ядовитой насмешкой. «И не убьешь. И отлично знаешь это. У тебя нет на это ни решимости, ни силы. Завтра же опять будешь благоразумен и слаб».
Среди этого ужасного состояния внутреннего раздвоения наступали минутные проблески, когда Бобров с недоумением спрашивал себя, что с ним, и как он попал сюда, и что ему надо делать. А сделать что-то нужно было непременно. Сделать что-то большое и важное. Но что именно? Бобров забыл и морщился от боли, стараясь вспомнить. В один из таких светлых промежутков он увидел себя стоящим над кочегарной ямой. Ему тотчас же с необычайной яркостью вспомнился недавний разговор с доктором на этом самом месте. Внизу никого из кочегаров не было. Все они разбежались. Котлы давно успели охладеть. Только в двух крайних топках еще рдел еле-еле каменный уголь. Безумная мысль вдруг как молния мелькнула в мозгу Андрея Ильича. Он быстро нагнулся, свесил ноги вниз, потом повис на руках и спрыгнул в кочегарку. В куче угля была воткнута лопата. Бобров схватил ее и торопливыми движениями принялся совать уголь в оба топочные отверстия. Через две минуты белое бурное пламя уже гудело в топках, а в котле глухо забурлила вода. Бобров все бросал и бросал лопату за лопатой уголь. В то же время он лукаво улыбался, кивал кому-то невидимому головой и издавал отрывистые бессмысленные восклицания. Болезненная мстительность и страшная мысль, мелькнувшая еще там на дороге, овладевала им все более. Он смотрел на огромное тело котла, начинавшего гудеть и освещаться огненными отблесками, и оно казалось ему все более живым и ненавистным. Никто не мешал. Вода быстро убавлялась в водомере. Клокотание котла и гудение топок становилось все грознее и громче. Но непривычная работа скоро утомила Боброва. Жилы в висках стали биться с горячечной быстротой и напряженностью, кровь из раны потекла по щеке теплой струей. Безумная вспышка энергии прошла, а внутренний посторонний голос заговорил громко и насмешливо.
«Ну что же, остается сделать еще одно движение?» «Но ты его не сделаешь. Баста! Ведь все это смешно. И завтра ты не посмеешь даже признаться, что ночью хотел взрывать паровые котлы!»
Солнце уже показалось на горизонте в виде тусклого большого пятна, когда Андрей Ильич пришел в заводскую больницу. Доктор, только что прервавший на минуту перевязку раненых и изувеченных людей, умывал руки под медным рукомойником. Фельдшер стоял рядом и держал полотенце. Увидев вошедшего Боброва, доктор попятился назад от изумления. «Что с вами, Андрей Ильич? На вас лица нет?» — проговорил он с испугом. Действительно, вид у Боброва был ужасный. Кровь запеклась черными сгустками на его бледном лице, выпачканном во многих местах угольной пылью. Мокрая одежда висела клочьями на рукавах и на коленях. Волосы падали беспорядочными прядями на лоб.
«Да говорите же, Андрей Ильич, ради бога, что с вами случилось?» — повторил Гольдберг, наскоро вытирая руки и подходя к Боброву.
«Ах, это все пустяки», — простонал Бобров. «Ради бога, доктор, дайте морфия. Скорее, морфия, или я сойду с ума. Я невыразимо страдаю».
Гольдберг взял Андрея Ильича за руку, поспешно увел в другую комнату и, плотно прикрыв дверь, сказал: «Послушайте, я догадываюсь, что вас терзает. Поверьте, мне вас глубоко жаль, и я готов помочь вам, но, голубушка моя...» В голосе доктора послышались слезы. «Милый мой Андрей Ильич, не можете ли вы перетерпеть как-нибудь? Вы только вспомните, скольких нам трудов стоило побороть эту поганую привычку. Беда, если я вам теперь сделаю инъекцию. Вы уже больше никогда, понимаете? Никогда не отстанете». Бобров повалился на широкий клеенчатый диван лицом вниз и пробормотал сквозь стиснутые зубы, весь дрожа от озноба:
«Все равно. Мне все равно, доктор. Я не могу больше выносить».
Доктор вздохнул, пожал плечами и вынул из аптечного шкафа футляр с провоцовским шприцем. Через 5 минут Бобров уже лежал на клеенчатом диване в глубоком сне. Сладкая улыбка играла на его бледном, исхудавшем за ночь лице. Доктор осторожно омывал его голову.